Тантипа. В городе Сандханагара жил ткач, и у него было множество детей. Своим мастерством он нажил огромное богатство и женил сыновей на девушках из хорошей семьи. Он продолжал жить вместе с ними, и вся семья процветала. Жена ткача умерла, когда ему было 89 лет, и он уже постарел, стал немощным и дряхлым. Невестки принимали отца, но каждый, кто видел его, смеялся и передразнивал его старческие манеры и причуды. Чувствуя, что присутствие старика за столом начало отпугивать людей от дома, дочери затаили зло. «Давайте построим в саду соломенную хижину и будем кормить его там», — решили они. Так и сделали. Случилось так, что гуру Джаландхарапа, оказавшись в городе, зашел в дом к старшему сыну ткача, прося подаяния. Тот пригласил его к обеду, потом предложил остаться в доме на несколько дней. «Я не сплю рядом с людьми», — ответил учитель. «Но вы можете спать в саду», — предложили хозяева. Они провели йогина в сад и оставили ему лампу. Старый ткач услышал звук шагов и удивленный спросил, кто это там шумит. «Я гость этого дома, человек Дхармы». «А я хозяин этого дома», — затряс головой ткач. «Я был моложе, и все это было мое. И дом, и начинка. А теперь мои сыновья и невестки высмеивают меня и засунули в эту дыру. Все вещи в мире непостоянны, вот, убедись». «Да, все собранные вещи – один обман», – сказал Джаландхарапа, – «и все в мире болезненно. У существующего внутри нет ничего самосущего. Счастье в нирване. Хочешь ли учение, которое защитит от смерти?» «Хочу». Джаландхарапа дал ткачу посвящение в мандалу и другие секретные посвящения и предложил прямо сразу начать медитировать. Потом гуру ушел куда-то. Ткач запомнил наставление, но не сказал ничего своим домочадцам. Так он практиковал 12 лет и приобрел много способностей, в которых люди не очень разбираются. Однажды старший сын, закончив удачный заказ, устроил праздник. В суете забыли принести поесть старику. Невестка вспомнила об этом уже ночью и незаметно отправилась в сад. Хижина ярко светилась в темноте. Старый ткач сидел в ней в окружении 15 соблазнительных девушек, и все вокруг было завалено изысканными вещами и блюдами. Женщина почувствовала в этом что-то, не принадлежащее миру людей, и поспешно вернулась в дом. «Пойди, посмотри, что с отцом», — сказала она мужу. Тот подумал, что старик скончался, и в слезах отправился в сад. Потом все, кто подходил к хижине, видели то же, что и женщина, и уходили пораженные. Возвращаясь в дом, они говорили: «Это не от человека, наверное, это работа демонов». Но наутро, когда весть облетела Сандханагару, множество людей пришло поклониться старику. Он вышел к ним, превратив свое тело в тело 16-летнего юноши. От его фигуры исходили бесчисленные лучи света, и никто не мог смотреть на него долго. Это тело было как отшлифованное зеркало, в котором все появляется в истинной светлой природе. Ткач стал известен как Тантипа и совершил неисчислимые деяния на благо живых существ. Ушедший в ясный свет в своем теле, он одновременно помог перейти туда многим жителям Сандханагары. Так, благодаря вере, терпению и вниманию к наставлениям, старый человек оказался способен достичь ситхи естественного состояния в свои преклонные годы. Каковы признаки вашего продвижения в практике? У вас возрастает отвращение к неведению. Не то чтобы это отвращение как часть двойственности, приязни и отвращения, как некая крайность. Не то чтобы вы впадаете в отчаяние какое-то, но внутри вас появляется нечто, что не приемлет неведение ни под каким соусом. Тогда в истинном смысле вы становитесь человеком дхармы. Хоть и мы слышим, что все вещи в мире непостоянны, нам не хватает веры в эти наставления. Мы все еще продолжаем очаровываться этими отражениями, которые исходят из нашего сознания. Мы часто бываем настолько поверхностны в своей практике, что нам не хватает глубины сознания понять, о чем же говорили святые. Когда мы слышим рассказы о ситхах, здесь нечего даже комментировать. Это просто образец для подражания, если мы хотим практиковать, то достаточно просто повторить их путь. Этого достаточно. Мы родились в таких условиях, где существование само по себе бросает нам вызов в виде старости, страданий, болезней, непостоянства и смерти. В мире богов страдания проявлены не так. Боги находятся в медитативном состоянии. Фактически, чуть подняться выше мира людей и асуров, то все боги переживают медитативное состояние. Если вы представите сознание, ум творческих людей, и представите, что мир состоит только из творческих людей, музыкантов, актеров и художников, это будет напоминать мир богов. Однако их медитативные состояния не глубокие. В них есть некий разряд поверхности, самоудовлетворенности своей собственной бхаваны и гордость. вследствие цепляния за собственную бхавану, поэтому они не могут продвигаться дальше. К примеру, если вы пробовали жертвовать дхарму, то таким творческим людям очень трудно что-либо объяснить. Они в принципе вас не хотят слушать. Они уже имеют. Вернее, они думают, что они имеют. Но то, что они имеют с точки зрения реализации, это ничто. Некая медитативная самоудовлетворенность с точки зрения пробужденного состояния – это кроха. Тем не менее, зацепленность за эти состояния закрывает их от подлинной дхармы. Поэтому с ними трудно разговаривать и убедить чем-либо. Они вас не будут слушать, потому что они уже привыкли слушать себя. И когда ты долгое время слушаешь себя, ты становишься закрытым, невосприимчивым к тому, чтобы слушать что-то еще сверх того. Однако такая вера в собственное самобытие «я» является препятствием к восприятию глубокой дхармы. Дело в том, что медитативная погруженность невысокого уровня, она не дает услышать себя по-настоящему. Мы слышим только некую малую часть себя, ничтожную часть себя, и не слышим великую часть себя. Поэтому мы очень крепко должны укрепиться в основах, в четырех осознанностях, с тем, что когда наши медитативные способности возрастаются, опираясь на четыре осознанности, мы смогли бы так управлять умом, чтобы он не зацепился за поверхностное переживание ясности, тхьяны и прочее. Очень важно создать в себе понимание четырех осознанностей в течение первых лет монашества. Это гораздо важнее, чем получить даже какие-то глубокие посвящения. Почему? Потому что если вы укрепились в четырех осознанностях, вы получите посвящение еще раз. И вы все-таки дойдете до конца. Если же у вас нет четырех осознанностей, и вы даже имеете множество посвящений, говорится так, что даже если голова стала плоской от прикосновения ритуального сосуда, но нет укоренения в четырех осознанностях, то нет какой-то глубокой гарантии, что эти посвящения сработают, и они будут применены. Боги, пребывая в своем медитативном состоянии погружения, не ведают, что это медитативное погружение временно. Тем не менее, когда оно заканчивается, они утрачивают почву под ногами. Имеется в виду состояние божеств страсти. Когда мы практикуем созерцание, мы принимаем решение сделать великий выбор. Что это за великий выбор? Это не только монашество. Великий выбор в абсолютном смысле – это принять решение пребывать в созерцании, в истинном созерцании. Мы его принимаем один раз, получая прямое введение. Затем мы очищаем наше намерение пребывать в созерцании. После этого мы всю оставшуюся жизнь пребываем в правильном созерцании. Это еще называется принять решение войти в великое недеяние. Такое состояние называется состояние великого выбора. Другими словами, мы принимаем выбор быть осознающими в любой ситуации, и затем мы прилагаем разные усилия, чтобы этого выбора держаться. Быть осознающим в любой ситуации и практиковать самоосвобождение и присутствие – это одно и то же. До тех пор, пока наш выбор не приведет к некой точке, где произойдет кардинальный перелом, где мы обнаружим нашу светоносную природу ума и сумеем с ней полностью объединяться. Когда практикуешь ашт-чакра-йогу, кажется, что бесполезно. Ты визуализируешь образ чакры, концентрируешься на груди или в районе копчика, но никаких ощущений нет. Ты делаешь это месяц, затем 6 месяцев, и ты читаешь в хатха-йога прадипике то, что написано, и сравниваешь, и видишь, что у тебя нет никаких результатов, то, что там написано. Ты концентрируешься год, второй год, и ты только начинаешь ощущать чуть-чуть энергию, но ничего из того, что там написано, ты не ощущаешь. Внезапно у тебя приходит понимание, насколько нужно быть глубоким в практике, чтобы достичь каких-то результатов. Но с другой стороны, у тебя приходит понимание, что выхода пути назад все равно нет, и как продолжать практику дальше и концентрироваться, у тебя тоже выхода нет. И внезапно на третий год ты начинаешь чувствовать энергию, и когда ты концентрируешься, тело перестает ощущаться, а дыхание становится едва заметным, и ты начинаешь видеть свет в каждой чакре. Так приходят самадхи, связанные с элементами. Ты понимаешь, сколько нужно приложить упорного труда, чтобы развить чувствительность энергии и задействовать чакру в каждом, каждую чакру в теле. Что-то наподобие и с созерцанием. Мы практикуем созерцание, но чувствуем, что оно подобно осеннему ветерку. Малейшая мысль или разговор, оно мгновенно улетучивается. Кажется, нет никакой надежды вообще толком созерцать, что это настолько неуловимая вещь, что даже движение тела или колебания мыслей сметают полностью созерцание. Тем не менее, когда мы долгие годы тренируем себя, чтобы привыкать к этому, внезапно мы обнаруживаем стабильность созерцания. Оно не является еще очень глубоким, но зато оно является ровным. И оно может поддерживаться даже во время еды, туалета или разговора. Тогда мы чувствуем, что каким-то непостижимым образом мы привыкли быть осознающими. Тогда наше дыхание становится коротким и нечастым. Мы также начинаем обнаруживать, что и энергия наша постепенно начинает меняться. Каналы в теле и ветры также начинают очищаться. Когда наступил такой перелом, мы перестаем быть уже обычными людьми. Мы чувствуем, что ни прошлое, ни будущее, ни привязанности, ни мир для нас не имеют значения. Словно пространство и время начинает сворачиваться, обнаруживая свою чудесную глубину. Что все происходит из нас и все находится в нас. Мы понимаем, что все зависит только от нашей глубины созерцания. Когда оно углубляется, ум привыкает к нему и насыщается божественным величием или божественной гордостью. Почему так происходит? Потому что боги изначально находятся в созерцании. Это их обычное состояние. И когда ум насыщается привычкой к созерцанию, то мы начинаем походить на божеств. К примеру, все божества, они недалеки от источника. Почему у них сверхспособности? Почему они обладают творческими силами, ситхами, ясновидением и прочими вещами, могуществом и властью? Это не их собственные шакти. Это следствие того, что у них развита очень глубокая способность к созерцанию. И они находятся в единстве с источником. Свет этого источника дает им огромную энергию. И они черпают эту творческую энергию. За счет этого они обретают огромное богатство, могущество, влияние, радость, наслаждение. В зависимости от кармы они находятся либо на небесах страсти, либо на небесах рупа-локи. У богов небес страсти есть примесь мирских желаний. Считается, что их тела состоят не из земли и воды, элементов, как человеческие, а из элемента в основном огня. Поэтому их тела излучают ослепительный свет. Тонкие тела богов более высоких миров состоят еще из более тонких субстанций. Грубых элементов у них нет. И они все непрерывно находятся в созерцании, в единстве с абсолютным источником. Если мы посмотрим на существ в нижних мирах, все они потеряли свой источник. Они находятся в забвении, словно спящие, словно безумцы. Они все блуждают, принимая себя за тело и обуславливаясь обстоятельствами. Один из признаков продвижения в практике, когда ваше созерцание изменяет ваше сновидение. К примеру, вы можете видеть сон, но видеть вместо себя, себя в облике божества или святого. Когда вы так видите, это означает, что благодаря вашему созерцанию вы можете обрести тело божества, обрести один из видов освобождения. Вы можете видеть себя в облике того божества или святого, который вам более привычен. Однако, это тоже начальные ступени созерцания. Истинная сила созерцания – это потрясающее погружение в глубину реальности, когда субъект полностью воссоединен с объектом. Есть специфический термин, объясняющий принцип промежуточного состояния или бардхарматы. После трех основных видов света, которые переживаются при перерождении, если воссоединение с этим видом света не произошло, наступает переживание бардхарматы, когда из света манифестируется звук, свет и девата. В это время проявляются очень интенсивные видения – мирных и гневных божеств. Человек слышит раскаты ударов грома, подобные тысячам ударам грома. Видит ослепительные вспышки, подобные тысячам солнц. Он видит пятицветные ослепительные сияющие сферы света, излучающие в свет, подобно вспышкам лазера. Все эти видения ужасают его, потрясают и вводят в состояние шока, оцепенения или ступора, так что он теряет сознание. Это словно исчезли четыре стороны света и начало сворачиваться пространство и время. Это очень потрясающее переживание, очень сильное переживание в момент смерти. Опытный практик может пребывать в созерцании в это время, интегрируясь со всеми видениями и достичь одного из высших видов освобождения. Однако это достичь крайне сложно. В это время человек также видит, как из его груди исходят различные пучки света. Этот свет чудесно сгруппирован, переливается, и он выходит наподобие знамен или ковров. Это пятицветное сияние, и на конце его каждого возникает сияющий бинду, окруженный пятицветным гало. И эти пучки света заканчиваются тем, что входят в сердца божеств, которые проявляются. Божества в это время проявляются во всей своей полноте, с атрибутами, украшениями, в характерных позах. Появляются те божества, которым человек поклонялся при жизни или выполнял практику. То есть христианин увидит Деву Марию, Иисуса. Буддист увидит Будду. Преданный Дататрею увидит Дататрею. Почитающий Шиву увидит Шиву. Тот, кто не практиковал никаких божеств, он, скорее всего, не увидит божеств какой-либо религии, но увидит те видения, которые когда-то в жизни у него вызвали восхищение. Тем не менее, каждый столкнется с проявлением света и звука. Эти видения будут ослепительно прекрасны, потрясающе величественны и заполнять всю Вселенную. Если практик не покинет своего созерцания и сумеет понять, что эти видения – это его собственный ум, это его собственная энергия, он сможет с ними объединиться. Синтегрировавшись с ними, он втянет эти видения так же, как паук может втянуть в себя паутину. Находясь в глубоком созерцании, он позволит этим видениям войти внутрь его сознания и раствориться. Тогда он достигает одного из видов освобождения. Этот метод – это один из методов, присущий высшим практикам как джоти-йоги, так и нада-йоги. В это время видится также все окружающее – горы, скалы, деревья и прочее. Но видится по-другому, словно подернутое дымкой, миражом, пятицветным сиянием. Человек также имеет тело, напоминающее прежнее тело, но оно состоит из света. Но ему может казаться, словно это обычное физическое тело. Что здесь важно в это время, насколько йогин натренирован в созерцании присутствия, насколько он понимает весь мир как проявление своего ума. Представьте, что если бы сейчас вы увидели в небе огромное божество, гневное или мирное, это вызвало бы у вас какие-то колебания, интерес или испуг, восторг или восхищение. Очень трудно подумать, что это божество, это ваша собственная энергия, только более тонкая. Тем не менее, это всегда так. Однажды, когда-то я давно практиковал в ретрите, у меня было ясное сновидение, где я видел себя в облике одного святого, Парамахамсы Йогананды. Но это был я, но тело у меня было его. Я стоял на берегу океана. Внезапно появились два гигантских божества, которые пошли по водам этого океана. Эти божества, каждое было примерно размером с девятиэтажный дом. И они светились розово-красным светом и излучали ослепительное сияние. В это время также появился голос моего гуру, который сказал: «Ты не достигнешь просветления, пока не поймешь, что все это исходит из тебя самого». Затем я увидел, как от моей груди тянутся два пучка розовых света. И когда я на них сконцентрировался и вошел в присутствие, эти божества растворились, словно втянулись обратно в сердце. Так происходит процесс прозрения, что все видения порождаются твоей собственной энергией. Таким же образом и сейчас вся Вселенная, галактики и все видимые миры – это просто исходящее из нас сияние света, которое проецируется нами самими. Когда мы глубоко созерцаем, такие прозрения появляются в нас, и мы проникаем в природу реальности. Что произойдет, когда человек не поймет этого? В Барда, и в Джоти-йоге, и в Нада-йоге есть возможность понять это за счет генерации видений и звуков. Нада, джоти-йога и практики созерцания генерируют такие переживания еще при жизни. Но обычный человек не может сталкиваться с этим, кроме как в момент перерождения. Если человек не понимает этого, он принимает эти видения за нечто реальное, пугается их, впадает в шоковое состояние. Тогда чистые видения заменяются нечистыми, и возникает свет шести миров сансарного существования. Наконец, один из миров начинает светить более ярко, и в человеке что-то откликается, и он хочет пойти в этот мир. Так происходит перерождение. Откликание зависит от того, что осталось в человеке неочищенного. И причина перерождения зависит от того, какие были привязанности в данный момент. К примеру, если кто-либо был привязан к кому-то, то он увидит сцены привязанности. И он подумает: «О, это тот человек, которому я привязан. Я должен что-то с этим сделать». Он вообще ведь не поймет, что же происходит. Только он об этом подумает, его тонкое тело будет втянуто в утробу. И закон кармы предоставит ему возможность снова испытать процессы привязанности. Бывает так, что причиной этого рождения у многих людей является зависть, гнев, привязанность и прочее. То есть этого рождения могло бы не быть, но в Барда они сделали такую роковую ошибку по своей бессознательности и были втянуты в утробу. Когда мы практикуем, нам следует быть не то чтобы бдительными, а очень бдительными. За нашу невнимательность мы расплачиваемся новым рождением. Это подобно хождению по острию лезвия. Только святые понимают, как это важно.